23 января городской библиотечный центр совместно со Свердловской государственной филармонией запустил спецпроект под названием «Игра в классики». Это цикл открытых лекций о музыкальном искусстве. Первая лекция была посвящена теме «Классическая музыка», которую провела начальник отдела работы со слушателями Светлана Алексеевна Черных.
Жизнь продолжалась, и в средние века музыка звучала как профессиональная, которая звучала в храмах, так и бытовая. И были так называемые певцы и музыканты в средневековье особенно, которые бродили из страны в страну и распевали всякие разные песни. Трубадуры, масса была музыкантов, которые ходили по городам и весям и распевали. Недавно у нас была такая встреча с Натальей Моисеевной Вильнер, которая музыковед, и она говорит такую фразу: «Бах знал все, что пишут его соседи. Не было телеграфа, не было телефона, не было поездов и машин, но они все знали, они переносили». Они, переходя из страны в страну, переносили все, что они хотели. Гийом де Машо, такой замечательный был композитор, который писал именно вот музыку вот этих вот вагантов, вот этих менестрелей. Послушаем его, да? Гийом де Машо. Музыка невероятно сложная. Сейчас ее спеть практически могут только большие профессионалы. Появляются инструменты. И замечательный композитор написал целую кантату под названием «О фортуна, колесо», да, вот это вот вы прекрасно наверняка его знаете, я вас потом с ним познакомлю. Карл Орф написал «Кармина Бурана». Он написал профессиональным языком на основе вот таких песнопений целое огромное сочинение. Представляете, я все про то, как жизнеспособная музыка, которая отстоялась, да, вот во времени и пространстве, и потом обязательно нашла где-то себе применение. А в это время в России был Петр I, который говорит: а у нас своя музыка есть. И создавалась музыка абсолютно другого уровня. Вы там услышали, да, где-то там мотивчик, какие-то там инструменты, все красиво, полифоничность, то есть какая-то такая вот витиеватость. А во времена Петра в России другая музыка стала появляться, она тоже стала профессиональной. Называлась она «Петровские канты». Петровские канты, то есть песни, но это канты. Вот сейчас услышите в музыке то, что близко нам. По характеру, по стилю, по изложению, правда? Подобная музыка. Есть целые пласты музыки, которые со временем оказались задвинутыми на книжных полках, потому что, ну вот, не очень они сейчас модные, не очень они востребованы, но они ведь есть. И когда у нас возникает какой-нибудь фестиваль под названием «Безумные дни», к нам приезжают иностранцы, мы вдруг понимаем, они эту всю музыку у себя хранят. И они всегда играют музыку и Гийома де Машо, они играют и Палестрину, и Орландо Лассе, и Пергалези. Это те авторы, которые стали появляться после Средневековья, в эпоху Возрождения. А что такое эпоха Возрождения? Кто мне может своими словами сказать, что такое эпоха Возрождения вот в искусстве в целом? Понимаете, вот до определенного времени музыка была только фольклорная, классическая, народная вернее, да, и только при храмах. Во дворцах, ну, как-то она возникала, придворных музыкантов приводили, они там что-то играли, но она как-то так вот жила самостоятельной жизнью. Они ходили туда-сюда, они обогащали друг друга, и вот эти все элементы переносились то из музыки дворцовой в музыку, ну, храмовую вряд ли, а вот фольклорную, они обогащались то там, звучало то там. А вот до принятия, скажем, христианства, да, до нашей эры, там были другие нравы, помните, да? Там были другие нравы, там тебе хлеба и зрелищ, там тебе все для человека, любовь свободная, и музыка всякая, и театр разнузданный, правда? Но там было одно великое достояние вот у этой культуры, которая была до вот этого церковного господства. Там было обращение к человеку, к его любви, к его душе, к его чувствам. Эпоха Возрождения – это было возрождение обращение к человеку. У человека тоже есть сердце, у человека есть любовь, у него есть какие-то сомнения, у него есть страхи. И все в искусстве, все в культуре стало обращаться к человеку. Как у кого вы можете назвать титанами Возрождения? Ну вот вы знаете точно, они титаны. Это кто?
Микеланджело.
Леонардо да Винчи. А в музыке это были Палестрина, это Ласса, это Монтеверди. Это люди, которые сказали, вы знаете, есть человек, у него есть любовь, у него есть романтика в душе. И стали появляться музыка светская. То есть вот в эпоху Возрождения классическая музыка вышла из-под власти церкви. И стали появляться такие жанры, которые сейчас, наверное, я вам их назову, может быть, для вас они будут непонятными. Мотеты, мадригалы, виланеллы, канцонеты, всякие вот такие красивичные названия, они обозначали что-то такое народное, с одной стороны. Мы сейчас виланеллу включим, да? Танцевальное, обязательно лирически возвышенное и уж очень изысканное. И я вам хочу показать буквально несколько фрагментов вот такой вот музыки эпохи Возрождения, потому что она совершенно вышла за рамки закона, который... Я, знаете, в консерватории писала, ну вот Лена тоже, я не знаю, писала, нет, в консерватории нас, мы писали мотеты. Вправо нельзя, влево нельзя, сочетание это нельзя, вот тут вот нельзя, тут диез нельзя, тут бемоль, ничего нельзя, только строго по правилам можно было писать. Представляете? И вдруг эпоха Возрождения сказала, да нет, все хорошо, есть танцевальная музыка, есть народная. Включай виланеллу. Жанр народный. Инструментах сыграть музыку средневековья. На Западе есть масса ансамблей, которые пытаются воссоздать эти старинные инструменты по картинам, по фрескам, по гравюрам. Они их создают заново, эти инструменты, которые звучали вот в Средневековье и в эпоху Возрождения, и они уже пытаются нам эту музыку сыграть на аутентичных, то есть на истинных инструментах, которые есть. Но все равно вы слышите, все танцевальность, и она уже стала, эта музыка и грации, и пеца, и теперь Орландо Ласса. Целая эпоха, которая писали музыку для хоров. Тогда хор стал основным инструментом. Знаменитейшее произведение Орландо Ласса называется «Эхо». Два хора. Thank you. Понятно, да, что эхо изображается вот красками хоровыми. Запомните, Орлан де Ласса написал множество музыки именно для хора. Но были еще фигуры, например, Палестрина. И вот тут мы переходим уже к другому совершенно термину. Вот мы говорили с вами монодия, да, был один голос. Потом стали появляться разные партии. И так получается, что мы на этом уровне уже слышим много-много-много голосов, которые создают гармоническое звучание. И у нас новый термин. Что такое гармония? А что такое полифония? Гармония – это как? Одновременно все в одном каком-то созвучии. Неважно, играют это инструменты или поют голоса. Гармония – это не в смысле благозвучно, гармония жизни. Нет, я говорю именно про фактуру, когда все голоса одновременно поют. Полифония – это если вот мы сейчас, каждый из нас с вами, разделимся на голоса. Первый ряд у меня будет говорить там ля-ля-ля. Второй ряд – ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Третий – ля-ля-ля. Ля-ля, ля-ля. И мы когда начнем играть все вместе, каждый будет выдерживать свою партию. Это называется полифония, то есть много голосов. И вот на этом принципе полифонии было создано такое множество произведений, что если сейчас дать какому-нибудь хору спеть, не споют ни за что, не смогут. Потому что это искусство было на таком высочайшем уровне, вы даже себе представить не можете, и оно развивалось, и постепенно, говорят там, наверное, вы знаете, гармония – это же проще, это же понятнее, это же яснее, да? Но и эти два направления стали развиваться параллельно. И поэтому, когда мы говорим, здесь все как вот в гармонии, вот все точно, все четко, все ясно, а другие говорят, какие там вот изысканные мелодии. Мы сразу делим нашу музыку на музыку, которая гармоническая и полифоническая. Она не лучше и не хуже. Это два разных типа изложения музыки.